Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать, мы очень рады вас видеть, мы очень любим атеистов. Если вы не атеист, но у вас вопрос атеиста, который вам задали, на который вы затрудняетесь ответить сами, то тоже добро пожаловать, и вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.fm, и можно присылать их, оставлять их в комментариях, в наших трансляциях, в социальных сетях, и можно присылать их мне напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru asksergeysobachkalist.ru. И добро пожаловать. Всегда очень рад вашим вопросам. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир. А это те люди, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на сайте theos.fm. Там будет такая большая красивая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то это тоже можно сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа. Сергей Худиев Теос Медиа. И первую же ссылку вам поисковик выдаст, она будет вести на мою страничку на сайте этой передачи. И там вы увидите, как эту передачу поддержать, потому что она существует благодаря поддержке слушателей. Но перейдем, собственно, к вопросам. Так, вот вопросы у нас уже есть. Макс спрашивает. Присматриваю ваши минутные ответы на вопросы, заинтересовал такой вопрос. Если Богу христиан всемогущий, чего он не может? Вы отвечали на него года два назад. В ответе вы привели аналогию с писателем и его романом, что писатель может все, что угодно в романе написать, но у романа есть определенная внутренняя логика, если нарушить, то не будет произведения. Далее вы говорите, цитата, «Также у человека есть свободная воля, у свободной воли есть последствия, Бог их не отменяет, потому что это означало бы отменить самих людей. Можно вас попросить объяснить, что значит отменить самих людей при отмене последствий свободной воли?» Значит, свободная воля – это то, что мы являемся авторами своих решений. Вот человек – это существо самосознающее и свободное. Если бы мы не были свободными, мы не были бы людьми. Вот это наша такая сущностная особенность. Вот человек, лишенный свободной воли – это противоречие в определениях. Поэтому убрать у человека свободную волю, это значит его просто уничтожить. Это значит заменить его неким автоматом, который чем-то таким, что уже не является человеком, чем-то похожим на такой мысленный эксперимент, как философское зомби. Значит, философский зомби – это некий предполагаемый, значит, организм, который ведет себя в точности как человек, но не обладает сознанием. И вот у нас есть сознание и свободная воля, и это то, что нас делает людьми, это то, что без чего мы людьми бы не были. Поэтому оставить человека без свободной воли, значит, его просто уничтожить. С другой стороны, все наши решения, которые мы принимаем, они меняют нас самих. Они меняют мир вокруг нас, они меняют нас самих. Простая отмена этих решений, она бы уничтожила, ну, нас как личностей. Потому что вот Обладать личностью, быть личностью, значит, обладать свободой. В этой свободе есть последствия. Если, ну, берем такой нравственный нейтральный пример. Допустим, я решил изучать там не английский язык, а китайский. И я сделался знатоком китайской культуры. В результате этого выбора изменилось то, что я знаю. Изменился мой культурный багаж, изменились мои представления о мире. Мы постоянно совершаем выбор, который определяет, какой личностью я буду через год, через месяц, даже через день. И вот просто лишить нас этого выбора значило бы лишить нас самих себя. Это значило бы уничтожить нас как Божие творение. То есть даже если мы вернемся к примеру с автором, автор не может произвольно изменить своего героя. Ну, например, у него появляется герой, который обладает каким-то набором характеристик. Он, не знаю, там, высокий флегматичный блондин. Он не может быть в следующей главе быть маленьким вспыльчивым брюнетом. Потому что это полностью убьет повествование, и это полностью убьет героя. У вас в романе уже не будет героя, если он будет так радикально меняться. У него характер в любом романе, в любом повествовании характер героя меняется. Как во всех учебниках по литературе, во всех рекомендациях, как писать романы, пишут, что в романе должно происходить развитие героя, его характер должен меняться. Но он не может меняться резко, не может меняться обрывочно. Я не могу сказать, что, ой, что-то вот у меня все предыдущие главы, герой какой-то скуповатый, да, надо сделать его щедрым. Бац, в следующей главе я делаю его щедрым. Так не получится, я разрушу своего героя. Нужно, чтобы он сделался щедрым через какой-то ряд событий, через какой-то ряд решений, которые он принимает. И вот необходимость, само существование людей, которые обладают свободной волей, само существование творения, оно, можно сказать, определенным образом ограничивает возможности Бога что-то с этим творением делать. То есть его всемогущество никуда не пропало. Он обладает полным всемогуществом, но некоторые проявления этого всемогущества, они бы разрушили творение. И поэтому Бог этого не делает. Он действует в мире, в своем всемогуществе, бережно сохраняя творение. Позволяя творению развиваться, исходя из его внутренней логики, а людям принимать решения, которые они сами считают правильно. Так. Общался с мусульманами. Они не менее упертые в отношении своей веры, чем христиане. Почему правы именно вы, а не они? Это вопрос, который надо тщательно, тщательно рассматривать. Вопрос очень важный. И на него, конечно, вот если отвечать, то в чем наше принципиальное несогласие? Почему, в чем мы с ними расходимся? Мы с ними согласны в определенных важных моментах. Мы верим в то, что мир сотворен Богом. Мы верим в то, что человек несет ответственность перед этим Богом, что мы придем на суд. Мы верим в воскресение мертвых. Мы верим в рай и в ад. В чем наше принципиальное? Да, мы верим в то, что Бог посылал пророков. У нас есть какая-то определенная область согласия, довольно большая. Мусульмане признают Иисуса великим пророком и личностью выдающейся. Они признают факт непорочного зачатия, и Коран называет Марию лучшей из женщин. То есть есть определенная такая область пересечения. В чем мы расходимся? Они не признают Иисуса Христа ни Богом, ни Сыном Божиим, прямо отрицается в Коране, они не верят в Троицу, и они не верят в то, что Иисус был распят за наши грехи и воскрес из мертвых. Они считают, что в последний момент Всевышний чудесным образом избавил Иисуса от распятия, и распинателям только представилось, что они распинают Иисуса. На самом деле им это все просто показалось. Там есть разные версии, уже потом складываются в исламской уме. Одни предполагают, что это был ученик Иисуса, который вызвался занять его место, и он попал в рай за этот свой подвиг, и ему чудесным образом было предано внешнее сходство с Иисусом. Другие говорят, что это Иуде было предано внешнее сходство с Иисусом, и вот он, значит, упал в яму, которую рыл другому. Но так или иначе они отрицают вообще, что Иисус умер на кресте, не говоря уже о его воскресении. И вот вопрос о том, был ли Иисус распят на кресте, это вопрос, проверяемый просто на уровне истории, на уровне науки. И исторически то, что Иисус был как историческая личность, но об этом там мы с ними не спорим, и что Иисус был распят на кресте, это то, что нам известно с очень высокой достоверностью. То есть вот версия, что Иисус не был распят на кресте, она никаких не находит себе обоснований. Но это вот если начать с самого первого. То есть вопрос, который вы ставите, его можно разрешить, исследуя исторические свидетельства, которые у нас есть. И поскольку этот вопрос очень важный, я как раз вас приглашаю их рассмотреть, что мы знаем об Иисусе Христе с исторической точки зрения. Не с точки зрения провозглашения той или другой веры, но с точки зрения того, что мы можем знать на уровне истории. Так. Какой смысл называть христианство религией любви, если она строится на страхе перед адом? Христианство не строится на страхе перед адом. Более того, тут... Христианство как раз, вот мотивом для жизни христианина является как раз любовь к Богу. Ад реален, и он же не перестает быть реальным от того, что люди станут его отрицать. К сожалению, достаточно зайти просто там, сейчас особенно, социальные сети и увидеть бездну ненависти, гнева, ярости и злорадства, которые люди выливают в сеть. Все эти требования там больше и смелее там убивать, проливать кровь, разрушать. Давайте подумаем, а что будет, если у человека так и есть вечная жизнь? И человек войдет в вечность в таком состоянии. Я помню в детстве, когда я гримасничал и дурачился, мне мама говорила, вот таким и останешься. Вот человек, который предается ненависти, гневу, ярости, злорадству, вот он в вечности рискует таким и остаться. И вот ад – это такая, представьте себе, загробная социальная сеть, где люди могут исходить взаимной ненавистью, но они не могут друг друга уничтожить. Вот как сейчас иногда видишь перепалку между людьми, которые находятся на разных там сторонах, и люди исходят ненавистью, люди пытаются как-то оскорбить, как-то уязвить, как-то достать оппонента. Они не могут достать физически, но вот исходят ненавистью и злобой. Что будет, если люди на этом своем душевном состоянии будут застигнуты и в нем останутся навсегда? То есть ад, увы, это реальность, но это не что-то такое, что Бог причиняет людям, это то, что люди себе причиняют. И Христос приходит для того, чтобы нас спасти от ада, который мы устроили себе и при помощи падших духов. Христос приходит нас спасти от ада, и Он нас спасает и он делает нас своими друзьями и братьями, он делает нас чадами Небесного Отца. И христианин не живет в страхе. Вот почему-то очень часто неверующие люди считают, что христианин должен жить в страхе, и что мотивом для христианского поведения является страх, что если ты что-нибудь не так сделаешь, то вот Бог тебя ударит очень сильно. И, конечно же, но это не работает. Если человек живет в страхе, и он попал в какую-то среду, где его запугивают, он попал куда-то не туда, там люди не поняли Евангелие. Страх не работает, конечно, потому что происходит то, что психологи называют десенсибилизация, то есть утрата чувствительности. Там чего-то боится, но не может бояться бесконечно. Когда его постоянно чем-то пугают, у него просто притупляется этот его страх. И вот мотивация для христианского поведения – это не страх. Это любовь, это сознание своей новой идентичности как христианин, как христианина. Это, как говорит святой апостол Павел, например, в послании к Колоссянам: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, долготерпение, кротость, нисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы». То есть апостол говорит: вы, благодаря тому, что для вас совершил Христос, вы теперь избранные Божии, святые, возлюбленные. Вы должны вести себя, исходя из этого. То есть вам оказано великое благодеяние. Вот как если бы беспризорника, вора взяли и усыновили в царскую семью. Ты теперь наследный принц. Ты теперь свой родной сын, усыновленный, но в таком же статусе. Ты усыновленный теперь сын у царя. Ты должен вести себя, исходя из этого. Ты должен учиться себя вести, как надлежит наследному принцу. Христос говорит: если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть мотив для христианской жизни – это то, что мы познали Бога. Мы знаем Его лично. Мы знаем, насколько Он благ и прекрасен, что Он нас любит, Он достоин нашего повиновения. Потому что Он нас всегда и абсолютно любит. Но вот как, я не знаю, я повинуюсь там врачу. Я верю, что врач компетентный, добросовестный специалист, и он мне желает добра. Он не пытается меня убить, он не пытается мне жизнь испортить как-то. Если он что-то мне запретил там, то, наверное, он вот, ну, такие анализы. Значит, так мне надо поступать, как мне предписали. Но это просто не имеет ко мне личных чувств, он просто добросовестный специалист, а вот Бог – это тот, кто меня любит. И тот, кто всегда ищет мне благо, я буду его слушаться, я буду ему повиноваться, потому что я ему доверяю, и потому что, ну, грех, он всегда ведет меня к несчастью, всегда. И вот поэтому жизнь христианина – это не жизнь в страхе, как апостол говорит: мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но духа усыновления, которого мы взываем: «Авва, Отче». Что поскольку я люблю и почитаю Небесного Отца, я буду удаляться от греха. Не то, что я буду удаляться от греха, потому что я боюсь по шее получить. Это возможно на каких-то, знаете, таких подступах к вере. Лучше, когда человек удаляется от зла со страху, чем когда он не удаляется вообще. Если человек удалился от греха, потому что вот, ну вот ему страшно, что Бог накажет, ну, тоже хорошо. Тоже на самом деле лучше, чем если бы он грешил. Но, вообще говоря, христианская жизнь – это жизнь не в страхе. И мотивом для послушания Богу является не страх. Не страх в смысле восприятия Бога как угрозы. Потому что, ну, в Библии есть два оттенка слова «страх». Страх как перед угрозой, что я, как какая-то старая была песенка: Я задавил бы тебя трактором, но я боюсь тюремных факторов. Это человек просто удерживается от преступления, потому что, ну, он боится. Он боится, его накажут. А христианская жизнь – это жизнь в послушании Богу не со страху, что тебя накажут, а из любви и глубокого почтения. Вот как люди могут проявлять преданность своим семьям, там, могут проявлять преданность там, своему делу, там, какой-нибудь, знаете, любят истории там, рассказывать про то, как основатель корпорации какой-нибудь, вот он так пахал, потому что он, вот он, для него это дело было очень важно. Очень вкладывался, проявлял огромные усилия. Вот человек любит свою корпорацию, он на нее пашет. Не потому что боится наказания, не потому что даже денег хочет заработать, а потому что это дело, которым он видит смысл. И вот мы служим Богу не из страха перед угрозой. Мы служим Богу по другой причине. Есть богоговейный страх, как вот почтение. Ну вот представьте себе, есть какой-то человек, которого вы очень цените, очень уважаете. Для вас очень важно, что он ваш друг. И вы знаете, что какие-то вещи он не одобрит. Это омрачит ваши отношения. И вот из-за этого глубокого почтения, которое вы к нему испытываете, потому что у вас с ним отношения, дружбы, вы не хотите их нарушить, вы удерживаетесь от какого-то рода зла. Знаете, ну бывают такие, например, хорошие священники, когда человек удерживается от греха, просто понимая, что вот этот там, дорогой ему священник его не одобрит. И вот когда человек имеет страх Божий не в смысле там, угрозы, а вот в смысле богоговейного почтения, он понимает, что Бог чего-то не одобрит. И он так не будет делать. А будет делать то, что Бог одобрит. Так, может ли Бог создать что-то, что ему будет не под силу уничтожить? Думаю, что нет. Это как раз вопрос из серии, может ли Бог создать камень, который он сам не сможет поднять? Нет, потому что это содержало бы противоречие в определениях. Когда мы имеем дело с противоречиями в определениях, мы имеем дело с бессмыслицей, с нарушениями в языке. Ну, например, может ли Бог создать жидкого барана, летающего в заостренном небе? Нет, потому что описание «жидкий баран, летающий в заостренном небе», оно ничего на самом деле не описывает. Это просто набор слов, который ничего нам не сообщает о реальности. Поэтому Бог не может создать жидкого барана в заостренном небе, и Бог не может создать что-то, что ему будет не под силу уничтожить. Весь мир существует только по воле Божией, как мелодия, например, существует только по воле скрипача. Как только скрипач перестанет играть, мелодия прекратится. Вот. Мир каждое мгновение существует, потому что Бог желает поддерживать его в бытии. Поэтому Богу не пришлось бы что-то специально уничтожать, просто отказаться поддерживать в бытии и все. Он единственный, кто обладает самобытием. То есть он единственный, кто не получает бытие от кого-то еще. Он существует сам по себе извечно. А все остальное существует только по его воле, только потому, что он поддерживает это в бытии. Максим, есть американский фильм, называется «По соображениям совести», суть которого в том, что американский солдат во время войны отказался браться за оружие, потому что был христианином. Он вытаскивал раненых солдат на своих плечах, спасал, помогал. Вопрос. Как, на ваш взгляд, должны вести себя христиане, солдаты, воины по отношению к государству? Прав ли этот парень? Не подставил ли он братьев по оружию и свою родину? А если все откажутся браться за оружие? Вы знаете, а если все... Ну вот, например, был довод против монашества. А если все уйдут в монахи? Но когда возникло монашеское движение, в ответ на обмерщение церкви, люди стали уходить в пустыню для того, чтобы, значит, творить молитвы и искать Бога. А люди стали возмущаться, говорить, а если все уйдут в монахи? Вся империя погибнет вообще. Монах, он не сражается принципиально. Там пересвет со Слябли — это очень редкое исключение. Православный монастырь — это не Шаолинь вообще ни разу. Монах очень слабо участвует в экономике. У него низкий уровень потребления, соответственно, низкий уровень вклада в экономику. Он там какие-нибудь корзины плетет, здоровый мужик. Монах, он не имеет семью, он не воспитывает, не кормит детей, не участвует в воспроизводстве. Если все уйдут в монахи, империя погибнет, опустевшие земли заселят варвары, и все. На этом кончится все благочестие. И что на это можно сказать? Ну, то, что такого не будет. Монашество — это достаточно уникальное, редкое призвание. Вот христианин — это человек, призванный, человек, у которого есть миссия в этом мире. Человек, который принадлежит к царству Иисуса Христа. Христианин — это в определенном смысле человек, чуждый этому миру. Он, ну, как инопланетянин. Или, используя образ апостола Павла, «Отечество наше на небесах», он говорит. То есть там он пишет филиппийцам, и он говорит, ну, буквально, мы небесное поселение, небесная колония. То есть там вот в Древнем Риме был такой закон, что все легионеры, все, кто воевал за Рим, они автоматически получали римское гражданство. То есть это был такой существенный юридический статус. Но римским властям не очень хотелось, чтобы они жили в Риме, потому что Рим не резиновый, и наличие большого количества людей с опытом боевых действий в Риме – это не очень хорошая идея. И они создавали такой Рим на выносе, то есть какой-то город, который находится далеко от Рима, но который юридически является частью Рима, и жители которого юридически римляне со всеми привилегиями, которые у них есть. И вот мы часть небесного царства, и мы живем в этом мире, ну вот, как посланцы этого царства. И поэтому прежде всего нужно думать, в чем моя миссия как христианина, с чем я послан в этот мир. Тут самое важное — определиться, чей я раб. Вот есть слово, которому очень любят цепляться неверующие — раб Божий. Но раб в античном мире, рабство — это личный, ты лично чей-то раб. Ты принадлежишь какому-то дому. Вот раб — это вот как младший член семьи, и ты принадлежишь какому-то дому, у тебя есть конкретный хозяин. Если ты там, не знаю, раб какого-нибудь Гая Маркелла, и Гай Маркелл послал тебя на рынок купить картошки, и ты идешь на рынок, а по дороге тебя встречает Гай Тарквини и говорит: иди там, не знаю, принеси мне с другого рынка мясо. И ты ему говоришь: достопочтеннейший, значит, Гай Маркелл, со всем уважением должен вам сказать, что я не ваш раб. Я раб другого человека. Этот другой человек меня отправил с другим поручением. Я буду выполнять поручение того, кто является моим хозяином. Вашего поручения, со всем уважением, исполнить не могу, потому что у меня есть хозяин, и это не вы. Вот. Христианин — это раб Божий. И у христианина есть миссия, которую на него возлагает Бог. И вот очень важно, чтобы я, ну, прежде всего, определился с тем, чей я раб. И потом в молитве и в чтении Писания искал, чего от меня Бог хочет. Вот прежде всего я его раб. Быть христианином — значит быть рабом Христовым. Чего от меня хочет Христос? И я не буду говорить каких-то там конкретных указаний, выдавать, как христианин должен действовать в этой ситуации, потому что это должно быть вашим хождением перед Богом. Просто нужно осознать, что меня создал Бог с определенной целью. У него есть определенное задание для меня. Бог меня призвал, Бог меня сделал христианином с определенной целью. У него есть определенное задание для меня. В чем состоит это Божье задание для меня? Потому что, конечно, я столкнусь в этом мире, много будет людей, которые будут говорить, что я должен то и другое, там, не знаю. Коммунисты говорят, что я должен бороться за класс, за бесклассовое общество. Какие-нибудь нацисты будут говорить, что я должен бороться за белую расу. Там еще какие-нибудь идеологи будут говорить, что я должен бороться там еще за чего-нибудь. Революционеры будут говорить, что я должен бороться против правительства, там, патриоты будут говорить, что наоборот за правительство. В общем, куча народу, которые будут хотеть, чтобы я вот под их знаменами подвязался. Но у нас есть знамя, у нас есть царство, у нас есть царь, у нас есть кому служить. Поэтому прежде всего человек должен... Ну, я в таких случаях обычно советую найти пустынное место. Ну, относительно пустынное хотя бы. Я вот ухожу в Битцевский парк, у меня там недалеко. А в «Христос» мы читаем, ходил в пустынное место и молился. Уйти в пустынное место и искать воли Божией в молитве. Ну, лично я молюсь по четкам, но это не обязательно. Вот, важно читать Евангелие. Вот у меня есть на телефоне, можно поставить такое приложение, ну, их много разных. Я, например, использую YouVersion, но там их много, библейских приложений, которые читают вслух. И нужно регулярно читать Священное Писание. Ну, там есть программка, там Новый Завет за 2 месяца. Каждые 2 месяца я прослушиваю Новый Завет. А куда-нибудь иду, у меня в наушниках Новый Завет. И вот важно, чтобы мы наполнялись Словом Божиим, и чтобы мы принимали наши решения, исходя из того, чего от меня хочет Бог. Ничего от меня хотят те или иные люди, а чего от меня Бог хочет. Я его раб, он меня искупил. У него есть для меня какое-то поручение в этом мире. Что-то я должен делать в этом мире, с чем-то меня в этот мир послал Христос. Вот. И не берусь людям указывать, какие решения они должны принимать. Ну, тем более, что это, мне кажется, бессмысленным. Человек все равно поступит по-своему. Но я... советую искать Бога в молитве, исходя из того, что Он наш хозяин. Бог меня для чего-то создал, Бог меня для чего-то послал в этот мир. Я умру, и я Бог дам отчет за то, чем я тут занимался вообще, в чем была моя работа. И для того, чтобы дать хороший отчет, для того, чтобы нам Христос сказал: «Хорошо, добрый, верный раб», нам нужно прежде всего осознать тот факт, что мы его люди, он нас искупил, мы ему принадлежим, и мы служим ему. И, исходя из этого, уже определять свое отношение к каким-то конкретным ситуациям. В Евангелии от Луки, 17 глава, написано, что если брат твой согрешит против тебя, выговори ему, если покается, прости ему. А если не покаяться, обвинив тебя, то где же любовь? Значит, в данном случае прощение – это восстановление отношений. И восстановление отношений, оно предполагает, что там, собственно, у нас вот в этом фрагменте Евангелия речь идет о том, что как улаживать конфликты. Что я должен делать, если у меня возник конфликт? И первое, что люди сделают обычно в наши дни, они берут и выкладывают свою версию событий в интернет. Они говорят, что вот там, брат мой страшно неправ, вот он, значит, вообще нехороший человек. Вот я его сейчас публично буду бронить и срамить на весь интернет. А Евангелие говорит, нет, не надо. Не с этого надо начинать в любом случае. Сначала напрямую к человеку обратись, попытайся с ним поговорить, попытайся это дело уладить между тобой и им одним. Потом, если да, там упирается конфликт, не уходит, да, привлеки двух-трех человек. Два-три человека еще могут тебе сказать, что ты не прав. Но вот привлеки какого-то разумного человека, который не вовлечен эмоционально в конфликт. Дальше там обратись к церкви, то есть вот, соответственно, вынеси это на суд уже церкви как община. То есть как ты должен вести себя в ситуации конфликта? Ты должен стараться конфликт разрешить на минимальном уровне. То есть ты не должен сразу делать из своего конфликта с братом такое глобальное событие. Вот. Значит, если человек не кается в грехе против тебя, то ты должен, ну, как говорит апостол, иметь его на замечании, там, не сообщаться с ним, потому что ты не должен поощрять грех. Ты не должен делать вид, что грех это так и надо. Поэтому в этом отношении некое удаление от общения, какое-то показание того, что нет, так не пойдет, оно может быть вполне уместным, и оно может быть проявлением любви. Знаете, я давно, лет 20 назад, вот когда я работал еще в библиотеке христианской литературы, у нас собирались анонимные алкоголики, и вообще я как-то общался с людьми, которые борются с химической зависимостью, с людьми, которые им помогали. И вот оказывается, когда человек подвержен химической зависимости, иногда родственники проявляют ну, то, что им кажется любовью, но то, что человека губит. Когда вы полностью прикрываете алкоголика или наркомана от всех последствий его дурного поведения, когда вы его вытаскиваете из полиции, когда вы ему помогаете добыть денег на дозу, когда вы стираете ему одежду, которую он изгваздал, оказывается, вы человека губите. Наоборот, наркоман или алкоголик, он нуждается в жесткой любви, чтобы ему сказали, что, ну, друг дорогой, мы тебя очень любим, но это твоя жизнь. Если ты хочешь ее погубить, мы тебе не можем помешать. Помогать тебе в этом мы не будем. Если ты каешься, если ты принимаешь решение искать исцеление, мы тебе вот поможем изо всех сил. А если ты не хочешь, ну, значит, не хочешь. Это твоя жизнь. И вот в этой ситуации алкоголик или наркоман может сильно обижаться и говорить: «Ой, меня не любят в этом доме, там, мне не хотят денег дать на дозу». Но именно такое жесткое поведение, оно может человека спасти, а попустительство его погубит. То есть в каких-то ситуациях уместна вот такая жесткая любовь. Я помню историю, мне рассказывала одна женщина, у которой была дочь наркоманка. И мама сказала, что если ты придешь домой в состоянии наркотического опьянения, я тебя пускать не буду домой, все. Куда хочешь, туда иди ночуй. Мне это показалось очень жестким тогда. Ну вот, мало ли куда она пойдет там. Времена были стрёмные, к тому же наркоманка. Но оказалось, что это подействовало. В итоге она согласилась принять лечение, и, слава богу, там в итоге выжила. А люди, которым оплачивали дозу, они умерли от передозы в итоге. То есть иногда такая жесткая любовь, она бывает именно что любовью, она бывает именно что очень уместно и человека спасает. Александр, вы скептически относитесь к материализму, буддизму и так далее, но на полном серьезе верите в воскресение миллиардов трупов. Как, по-вашему, это будет выглядеть и где разместиться? Может, это не буквально нужно понимать, это же просто смешно. Ну, если верить вообще в Бога, Творца неба и земли, то у него не будет с этим технической проблемы. Вот мы сейчас существуем от секунды к секунде, потому что Бог нас поддерживает в бытии. Почему я сейчас существую до воскресения мертвых? Почему я сейчас жив? Потому что Бог меня поддерживает в бытии. Я еще раз приведу это сравнение с мелодией, которую играет скрипач. Вот, мелодия существует, потому что скрипач ее играет. Если бы он перестал, он бы мелодия бы прекратилась и все. И вот скрипач может возобновить мелодию в любой момент. Бог может, как он поддерживает нас в бытии, он может нас воскресить из мертвых. Технической проблемы для всемогущего Бога не будет. То есть мы уже говорили о том, что может, какие проблемы могут быть для всемогущества. Проблемы, скажем так, не технические, а смысловые. Но технической проблемы не может быть у всемогущего Бога. И он ничуть не затруднится воскресить всех когда-либо живших людей. Что касается там миллиардов, ну, половина когда-либо живших людей еще живы. Население, поскольку росло, половина людей еще живы. Где они там будут? Вселенная очень большая. Во Вселенной есть где разместиться. Люди иногда говорят, ну, почему такая большая Вселенная, такая маленькая Земля? Ну, вот во Вселенной места хватит всем. Ну и в любом случае, это, понимаете, это такой технический вопрос. У Бога не будет затруднений с техническими вопросами. Именно потому, что он всемогущий. Как автор романа, всемогущий в пространстве романа. Вот ему, у него такого затруднения не возникнет именно в силу его всемогущества. Но вообще тема, что какие-то представления о мире вам кажутся странными, ну вот всегда очень полезно проанализировать, а почему. Странность – это не аргумент. Я никогда не выдвигаю тот аргумент, что какие-то представления о мире странные, потому что мы живем в странном мире, конечно. Современная физика, она очень много говорит такого, что очень с трудом помещается в голове. А всегда ли надо прощать, не будет ли прощения поощрением зла? Смотря мы что имеем в виду. Если говорить о том категорическом требовании прощения, которое присутствует в Священном Писании, в Новом Завете, то прощение – это отказ от мести. То есть простить – это значит отказаться, как бы то ни было, этому человеку мстить. Это значит от него отцепиться. Это значит, что ты не пытаешься воздать этому человеку. Есть у Данте Алигьери в «Божественной комедии» сцена, где граф Уголино вечно грызет череп, голову архиепископа Руджери. Они оба в аду, он вечно грызет его череп. Значит, архиепископ Руджери во время гражданского конфликта между гвельфами и гибеллинами, он этого самого графа Уголино и его родственников заморил голодом в башне. И понятно, за что он в ад попал, а за что в ад попал Уголино? А за то, что он ему все время хочет отомстить. И он его, значит, мстит. Вместо того, чтобы отцепиться и в рай пойти, он находится в аду, потому что вот он не может освободиться от своей мстительности. Причем, кажется, у него, ну, его-то ярость обоснована, как бы действительно пострадал, но он не может простить, он не может отцепиться. И вот простить – это освободиться, это отцепиться. Я не собираюсь идти в ад за моим обидчиком. Мне там нечего делать. Пусть он идет, куда идет, а я пойду в другое место. Что другое дело иногда под прощением понимает что-то другое. Например, если человек вас кинул на деньги, и вы его простили, это не значит, что вы обязаны ему опять денег давать. Это, ну, могут быть манипуляторы, которые говорят, ну, вот там, не знаю, ты взял кредит на свое имя, чтобы какие-то мои авантюры оплатить. Ну, ты знаешь, не взлетело, давай еще раз. Нет, еще раз не надо. Простил, но еще раз не надо. То есть прощение, оно означает отказ от мести, оно не означает, конечно, что вы обязаны все время себя подставлять под какое-то безответственное или преступное поведение другого человека. Игорь, быть священником и монахом – большая ответственность, и в раю быть в напряжении – это муки и тяжесть. Садовником быть, как Адам, неплохо, а хвала Богу – это ведь одноразово, потом в раю там будет все окей. Молитва – это здесь, на земле, и пост, чтобы попасть в рай, а в аду тоже будет дух Бога, судя по псалму Давида. Сойду в преисподнюю, там ты. Нет, в раю там нет никакого напряжения, муки и тяжести. В раю очень-очень хорошо. В раю мы пребываем в присутствии Бога, который нас любит, который является бесконечным утешителем, светом, источником всякой радости, всякой красоты, всякого блага. Поэтому в раю там не будет никаких мук и тяжести. Что касается, ну вот я не уверен, что я вас понял, что касается, если в ад, сойду в ад и там ты, но там вообще-то речь идет о могиле. У Давида сойду ли в преисподнюю, преисподняя в данном случае могила. Там в псалме речь не идет о гиене огненной, как таковой, речь идет о могиле, Шоле. Александр, не кажется ли жестоким, что если спасется кучка православных, остальные будут в аду? Спасенным нормально будет смотреть на все это? Мне было бы стыдно и неловко. Значит, относительно того, что там спасется кучка, мы не знаем, сколько народу спасется. Бог есть судья, не мы. То есть вообще идея, как только я обратился, я прочитал вот Дорофея, Аву Дорофея, душеполезные поучения, и Ава Дорофея очень настаивает на том, что ты не должен определять, кто куда попадет, это не твоя, не твои прерогативы. Ты пытаешься залезть на место Бога и раздавать места в раю и в аду, а этого ты делать не должен, это Бог решает. Ты портишь свои отношения с Богом, когда пытаешься вот залезть на его место и указывать, кто куда попадет. Поэтому вопрос о том, кто в итоге спасется, кто погибнет, он имеет один ответ. Я не знаю. Но я знаю, как Бог людей спасает. Бог людей спасает во Христе. Вопрос в том, я-то хочу быть спасен. Вот за себя я-то хочу. Человека нельзя спасти, если он этого не хочет. Я должен для себя решить, а я-то хочу быть спасен. Я-то хочу быть с Богом, или я не хочу этого. Вот в Евангелии есть притча о званых на пир. И там царь созывает людей на пир для своего сына. Ну, какие-то люди пришли, какие-то отказались. Люди, которые отказались, они не вкусят этого пира. Почему? Ну, потому что они отказались. Вот меня Бог пригласил, и вас пригласил. И всякий человек, который сталкивается с проповедью Евангелия, он приглашен. И мы можем прийти или отказаться. Если мы откажемся, то мы откажемся. Что там будет с другими людьми, этого мы просто не знаем. Что касается спасенным, будет нормально смотреть на все это. Понимаете, спасение – это не то, что вот одних пустят в санаторий, а других посадят в тюрьму строгого режима. Спасение – это определенное отношение с Богом. Вот представьте себе человека, который счастлив в браке. Он верный, заботливый супруг, они друг друга любят. Вот каково ему смотреть на какого-нибудь злого, эгоистичного, распущенного человека, у которого нет семейного счастья? Мы даже вопросом таким не задаемся. Мы говорим, ну да, он счастлив в браке, и если кто-то не хочет быть счастливым, кто-то хочет быть распущенным эгоистом, ну, это же его семью никак не разрушает. Вот отношения с Богом, их Библия сравнивает с браком в том числе. Вот отношения с Богом, они не делаются менее счастливыми от того, что от них кто-то отказался. Вот я боюсь, что мне придется на следующий уже эфир перенести ответы на некоторые вопросы. Большое вам спасибо за все ваши вопросы, просто не успеваю уже ответить. Я должен уже эфир завершать. Большое вам спасибо, до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».